выдержала напора воды и накренилась. Сооружение надломилось пополам. О ситуации в регионе «Комсомольской правде» рассказал житель Читы, блогер и фотограф Юрий Черепанов.
Вода упала до 48-50 сантиметров. Ну, уровень снизился. Открыли несколько мостов, проезд открыли. Но сейчас вот рушится мост на федеральной трассе. Один разрушен, это и вот второй сейчас мост рушится, там балка просела. Вообще около 30 мостов это снесло по краю. Сегодня в Чите весь день это шли дожди. И вот сейчас снова опять собирается небо пасмурное, все затянутое.
Сильные дожди спровоцировали наводнение в Забайкальском крае. В результате разгула стихии затоплены здания, повреждены линии электроснабжения и связи. Несколько населенных пунктов отрезаны от большой земли. Эвакуированы тысячи человек. Сейчас в регионе, где объявлено уже пятое за неделю штормовое предупреждение, начался подсчет ущерба. Президент Международной федерации футбола назвал проходящий в России чемпионат мира лучшим турниром в истории. Джанни Инфантино поблагодарил всех, кто работал вокруг поля. Отдельное спасибо он сказал Владимиру Путину. Посол чемпионата мира по футболу Виктория Лыпырева в интервью «Комсомольской правде» прокомментировала слова Инфантино.
Я очень много общаюсь с разными нашими гостями из разных стран. Игроки-легенды, которые и уже были в качестве гостей на предыдущих чемпионатах мира и когда-то выступали на чемпионатах мира. И все с уверенностью говорят, что действительно чемпионат мира в России стал лучшим чемпионатом мира за всю историю соревнований. Это абсолютно не лесть, мы это очень часто между собой обсуждаем. Говорим о том, что России это удалось. И, конечно, я испытываю огромное чувство гордости.
21-й в истории чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня. Уже было сыграно 62 матча. В оставшихся двух играх турнира команды Бельгии и Англии поборются за третье место. Ну а в финале сойдутся сборные Хорватии и Франции. Принципиальный японец потребовал от УВД Москвы найти мужчину, который украл у него 100 рублей. Иностранный турист лишился денег в одном из столичных хостелов. 36-летний Такори Татеши прилетел в Москву на чемпионат мира. Его сосед по комнате занял у японца 100 рублей, а вскоре куда-то пропал. Такори вызвал полицию. Турист не успокоился и потратил около 4 часов в отделении, чтобы правоохранители приступили к поискам обидчика. В итоге заявление приняли. Началась проверка. В США начали продавать пистолет-смартфон. Оружие имеет прямоугольный корпус, поэтому его можно спутать с телефоном. Двухзарядное оружие оснащено патронами калибра 380. Стоимость этого устройства – $500. Приобретение такого оружия не противоречит законам многих американских штатов, несмотря на протесты активистов. Более того, согласно правилам владения оружием, носить его можно только скрытно, не привлекая внимания окружающих. Все подробности на нашем сайте kp.ru.
Радиоканал «Комсомольская правда» Вологда. Свидетельство о регистрации ЛТУ-35-00236. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области. 11 января 2017 года. Для слушателей старше 12 лет. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Доброго дня всем. В эфире радиостанция «Комсомольская правда» Вологда. Программа «Тема дня». У микрофона в студии Любовь Трофимова. В этом часе поговорим о вертикально интегрированных компаниях и холдингах в экономике России и зарубежных стран мира. У нас в гостях сегодня старший научный сотрудник отдела проблем социально-экономического развития, управления в территориальных системах, заведующий лабораторией пространственного развития и размещения производительных сил Вологодского научного центра РАН, кандидат экономических наук Сергей Александрович Кожевников. Добрый день.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очень приятно.
720-120, традиционно телефон в нашей студии. Вы можете задавать свои вопросы Сергею Александровичу. Звоните, еще раз напомню, 720-120, телефон прямого эфира. Ну и, Сергей Александрович, тема сложная, на мой взгляд, да, и давайте вообще разберемся сначала, что такое вообще, да, вертикальная интеграция, в чем особенности именно вертикального интегрированных структур?
Да, согласен с вами, что тема сложная, но в то же время интересная. То есть она имеет прямое отношение к нашей практике. Но если кратко, то вертикально интегрированные структуры – это такие структуры, которые у нас составляют экономику, основу российской экономики. Например, это «Газпром», «Роснефть», «Северсталь» и прочие, «Лукойл», то есть прочие компании-гиганты, то есть которые являются столпами не только нашей экономики, но и экономики развитых стран мира. Почему они вертикально интегрированы? То есть это те компании, которые занимаются производством продукции высоких технологических укладов, то есть от добычи сырья первичного до переработки, например, нефтехимия. То есть компания, например, «Роснефть» добывает первичные сырьевые ресурсы, потом ее производит, перерабатывает, производит на основе этого нефтехимикаты, бензин, высокооктановое топливо и так далее. То есть, если кратко, то вертикально интегрированная структура – это такие компании-холдинги, которые являются основными источниками создания валовой добавленной стоимости в экономике. То есть, если кратко, так, дальше я поподробнее расскажу.
Насколько понимаю, мы все знакомы с этими компаниями, с крупными, которые работают и на зарубежных рынках, да, и у нас в России, естественно. Ну, а какими конкурентными преимуществами обладают именно эти компании по сравнению с другими предприятиями? Наверное, имеются какие-то недостатки, расскажите.
Да, тема как раз интересна с той точки зрения, что вертикально интегрированные структуры, они как и в России, так и за рубежом являются двигателями прогресса, двигателями развития экономики. Все мы знаем такие компании, как Boeing, например, дальше если возьмем иностранное, это Daimler, то есть все вот эти крупнейшие корпорации, которые входят в топ-500 крупнейших компаний мира, они все так или иначе вертикально интегрированные. Все наши айфоны и так далее. То есть это компании, которые содержат в своем структуре весь производственный цикл. То есть не то, что добыли, например, сырье и продали, они добывают сырье, перерабатывают, производят высокоточную продукцию, фармацевтика. То есть все эти названия на слуху. Поэтому General Motors и так далее. Ну, в чем их, как вы сказали, сильные стороны. Но эти компании, они являются очень крупными субъектами на рынках, часто, как правило, даже монополистами, естественными монополистами и так далее. Они имеют все экономические предпосылки, чтобы диктовать и рынку свои условия, и обладают значительными объемами ресурсов. То есть они, по сути дела, например, если посмотреть экономику Соединенных Штатов Америки и на протяжении 20-21 века, то на таких компаниях производилось больше 60% валового внутреннего продукта страны, трудоустроено на них было почти 45% населения, приходится больше половины инвестиций этих субъектов. То есть, по сути дела, когда говорят, что малый бизнес – основа экономики, это не совсем правда, потому что малый бизнес, как правило, обслуживает вот такие крупные компании, корпорации. Не зря в последнее время и в политических кругах, и в научных есть дискуссия о том, что миром правят глобальные ТНК. Это вопрос очень актуальный, и вполне возможно, что это так и есть, потому что данные субъекты имеют все рычаги влияния, в том числе и в политике, лоббируя свои интересы. В то же время, какие, грубо говоря, слабые места таких компаний, в чем они не очень полезны? Как известно, любое событие можно как в пользу использовать, так и во вред. То есть тот же огонь, например, можно как в полезных целях использовать, а можно в плохих. Также и вот эти компании. Если посмотреть зарубежный опыт, например, стран мира, то часто такие компании на самом деле доминировали на рынке, диктовали монопольные цены, то есть они имеют право и возможности устанавливать те цены, какие они захотят, если плохо работают антимонопольные органы власти, либо идет смычка, то есть если бизнеса и политики, то часто такие компании подминают за собой
более мелкие,
в том числе они и могут действовать во вред экономике. То есть, например, если посмотреть многие развивающиеся страны и, например, африканские, когда пришли, например, те же самые американские корпорации туда, часто ситуация на территории не только не улучшалась, но и ухудшалась. То есть, имеем ресурс, такие компании могут выкачивать буквально ресурсы из территории, то есть за счет перераспределения потоков. В то же время они вытесняют всех конкурентов. То есть, по сути дела, они на самом деле проявляют те свойства, которые есть у монополистов. Но это при том условии, если государство в лице налоговых органов антимонопольных неэффективно управляет данными компаниями. Если же есть четкое нормативно-правовое регулирование их, то данная компания работает во благо. Если вспомнить тот же Китай, например, в чем обеспечено экономическое чудо Китая последних лет? Тем, что такие компании создавались при участии государства, регулировались государством, и они работали для общегосударственных нужд, то есть не обслуживание частных интересов получения прибыли, а для решения каких-то задач. Именно поэтому Китай так вырвался за последние 20 лет в производстве высокоточной продукции, все эти телефоны, техника, они обгоняют уже по уровню развития многие государства и соперничают с Соединенными Штатами Америки. Именно вот в одной из причин этого экономического чуда как раз вот и было то, что такие корпорации сделали рывок. То есть они активно внедряли инновации. То есть эти компании не имеют все ресурсы и финансовые, и человеческие, и прочие для реализации своих целей, что не имеет малый бизнес. При таких компаниях часто есть свои научно-исследовательские институты, которые обслуживают задачи, которые перед ними стоят. Например, разработка каких-то технологий и так далее. То есть вот в чем их сильные и слабые стороны.
Я правильно понимаю, что поддержка государства имеет здесь такое глобальное значение?
В принципе, в зависимости от того, какая идет режим. То есть, ну, по сути дела, экономический режим. Если взять то же самое Соединенные Штаты Америки, то там эти корпорации все частные. Uh-huh. Но там другая немножко нормативно-правовая среда. Исторически англосаксонская правовая система, она ориентирована на либеральные принципы, то есть компании действуют в рамках нормативно-правового поля. Но мы же все-таки ближе как по режиму, не то что по режиму правовому и по историческому все-таки к тем, как я, это мое мнение, что когда государство должно вести и направлять курс экономической политики. То есть я вот не сторонник либеральных, чисто либеральных методов экономики. То есть я не считаю, что рынок все сам разрешит и как бы решит все проблемы. Поэтому, в принципе, моя точка зрения, что да, нужно активное государственное участие.
Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Звоните 720-120, телефон нашей студии. Через 2 минуты продолжим.
Реклама. Вы мечтаете о своем доме или уже строите? Фирма «Радость» предлагает материалы для строительства вашего дома. Водосточные системы, финские двери и окна, чердачные лестницы и многое другое. Ждем вас по адресу Герцена 40, телефон 750993. Фирма «Радость» 750993.
Занимаетесь ли животноводством или у вас домашние животные? Компания «Зоомир» предлагает разнообразные товары и лекарственные средства для любых видов животных. Долголетний опыт работы и сотрудничество с производителями, доступные цены. Компания «Зоомир». С уважением к людям, с любовью к животным. Пошехонское шоссе, дом 48. Телефон 21 12 21. 21 12 21.
Компания «Зодиак» предлагает фасадные панели для отделки зданий, домов, дач. Это отличный материал для утепления и шумоизоляции. Высокое качество, низкая цена. Компания «Зодиак». Ленинградская, 97, офис 314. Телефон 50 27 05. 50 27 05. Наш сайт vol.panelizodiac.ru. Компания «Лесной двор» предлагает любой пиломатериал. Внимание! Действует распродажа. Количество товара уточняйте. Доставка по городу бесплатно. «Лесной двор», Асанова, 14. Телефон 73-82-99. 73-82-99.
Телефон рекламной службы в Вологде. 720-555. Радио «Комсомольская правда».
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается тема дня. 720-120, телефон прямого эфира. Разбираемся в сложном вопросе. Говорим о вертикально интегрированных компаниях и холдингах в экономике России и зарубежных стран. Напомню, что в гостях у нас сегодня кандидат экономических наук Сергей Александрович Кожевников. И, конечно, Сергей Александрович, хочется узнать, какие исследования по этому поводу проходят и в Вологодском научном центре. Да, изучаете ли вы, может быть, какие-то различия или специфику вот между Россией и зарубежными странами? Как у вас это происходит?
Да, нашими сотрудниками нашего центра на протяжении нескольких лет уже проводятся данные исследования при непосредственном руководстве Сергея Семеновича Губанова, это главного редактора журнала «Экономист», доктора экономических наук, и были получены очень интересные результаты и много что интересное, об этом можно рассказывать очень долго, но идея она заключается в том, что мы на конкретной уже фактуре, на конкретных компаниях зарубежных и отечественных проводили анализ этих вертикально интегрированных структур, был разработан специальный методический инструментарий, но если кратко, то он, это мультипликатор, рассчитывался мультипликатор добавленной стоимости, скажу более простым языком, то есть мы анализировали финансовые отчеты компании, и финансовые отчеты и годовые отчеты, и смотрели, насколько данные компании являются инновационными, насколько они могут быть основой для роста экономики в перспективе, экономики России, насколько они работают эффективно, то есть целый пласт вопросов рассматривали, и вот хочется все-таки кратенько вот рассказать о чем. Ну, во-первых, мы брали компании по отраслевому признаку. Вот, например, анализировали предприятия нефтехимической отрасли. Российские, например, китайские, британские и так далее. Вот брали, предположим, российские компании анализировались, это «Лукойл», «Газпром», китайский феномен «Синопек», компания очень такая крупная, занимается как раз нефтехимией, BP и Shell, British Petroleum, вот, и так далее. То есть, что интересного мы пришли, каким выводом? Когда рассчитывали данный показатель, мультипликатор, он, по сути дела, характеризует глубину передела экономической. То есть, мы, насколько компания производит продукцию, сколько добавленной стоимости в этой продукции. И пришли к выводу, в принципе, интересным, но в то же время уже известным. Наши все крупнейшие вертикально интегрированные компании не являются теми локомотивами роста экономики, какими они должны быть. Почему? Во-первых, они содержат в своем технологическом цикле, тут вопросы технологии и экономики переплетаются, лишь несколько этапов. То есть, по сути дела, компании нефтехимии у нас добывают первичное сырье, часть из сырой нефти идет на экспорт, производится продукция какой-то первых там двух технологических переделов, и, которая тоже в принципе либо идет на внутреннее потребление, либо на экспорт, но эта продукция не является такой высокотехнологичной и продукция с добавленной стоимостью, как, например, тоже компания Синопек, то есть, которая занимается производством и высокооктанового топлива, и топлива для крупнейших с компанией, в том числе этих самолетов и так далее. Если брать нефтехимический сегмент, то тоже наши компании нефтехимии крайне редко производят продукцию конкурентоспособную на мировом рынке, например, нефтехимия, пластики, различные пластики, фармацевтика и так далее. Всегда, вот если посмотреть, то продукция данных категорий, она импортная, как правило. Потому что наши компании, по сути дела, не занимаются этим вопросом. Вместе с тем, именно вот производство такой продукции с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособной, является основой экономик развитых стран мира. В принципе, если посмотреть, что мы закупаем за рубежом, то вся импортная техника, телефоны, ноутбуки, лекарства, и все это импортное. И эта продукция производится не нашими, к сожалению, а зарубежными ТНК, вертикально интегрированными структурами. И вот как раз вот на наш взгляд задача, первостепенная задача, и это мы доказываем на конкретных расчетах, необходимо формирование таких длинных технологических цепочек, именно производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Далее, что было интересно, мы на примере двух реально действующих предприятий посмотрели, что будет, если их технологически объединить. То есть брали и анализировали реально действующую компанию металлургического сектора российского и компанию, которая занимается производством военной продукции, точное машиностроение. И посмотрели, как сейчас у них дела обстоят. Первая, в принципе, развивается неплохо, вторая на грани банкротства. Вот. Если их объединить технологически и сделать технологическую связку, то компания будет производить продукцию, которая будет востребована, во-первых, на мировых рынках, во-вторых, сразу по нашим расчетам улучшаются финансовые показатели, улучшаются бюджет, отчисления в бюджет и прочие эффекты, которые очень важные с точки зрения общей модернизации российской экономики. К сожалению, в настоящее время мы все прекрасно видим, что наблюдается в России, это и политика естественных монополий наших крупнейших, и это и нефтяная отрасль, такие наши гиганты «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», к сожалению, не являются пока теми локомотивами роста экономики. Об этом говорим не только мы, а целый ряд уже исследователей, они на примере конкретных вот этих расчетов говорят о том, что именно вертикальная интеграция, не индустриализация, и будет теми, по сути дела, двигателями роста российской экономики. Дальше, что еще интересное. Вот один из положительных примеров, в принципе, я думаю, мы все это и вы знаете и запомнили, компания «Мираторг». Вот это один, пожалуй, из положительных примеров, как компания из малой за последние вот несколько, 5-10 лет развилась такой крупнейший холдинг. И все мы знаем ее продукцию в наших супермаркетах, это и птица, и прочие продукты уже передела, постоянно реклама, реклама и продукцию вы видите. В чем, по сути дела, секрет этого успеха?
Вот расскажите.
Компания начинала изначально, она Белгородская область сама базируется. Изначально она имела достаточно небольшие производственные мощности, однако дальше наращивала свои технологические именно переделы. То есть изначально они просто производили сырое мясо, на убой. Потом они начали выпускать уже конечную продукцию. Вспомните же самое, уже готово, наггетсы.
Наггетсы, например.
Да, вот например. Это, все-таки эта продукция уже фарш с более высокой добавленной стоимостью. Конечно, это смешно сравнивать пищевую продукцию и электронику цифровую, но принцип работы у всех вертикально интегрированных компаний такой же. Просто если в пищевой сфере таких переделов 1, 2, 3, то есть дальше некуда, то брать если нефтехимию, то мы начинаем с сырой нефти, заканчиваем пластиками, различными лекарствами. Сейчас появляются компании, которые содержат в себе там 13-14 технологических переделов. Это различные и фармацевтика, 3D-фотоника, и вот все эти компании, которые занимаются в том числе разработкой лекарств от рака и так далее. То есть всеми это все идет на наукоемких производствах, технотронных, то есть где работают компании уже с высоким интеллектуальным потенциалом. Даже если для сравнения, более такой пример, мне довелось находиться в Китае на машиностроительных заводах и на наших российских машиностроительных.
А давайте мы пока не будем раскрывать этих секретов, примем телефонный звонок. 720-120, напомню, телефон в нашей студии. Добрый день.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Знаете, это как вы «Мираторг» упомянули, это компания. Кому она принадлежит? Не Наталье Медведевой или нет? Не в этом ли секрет? Роснефть кому и так далее. Все, что успешно, это все друзья, понимаете, друзья царя, понимаете. И что царь сказал, я его слова слышал, он сказал, никакой социальной индустриализации социалистической не будет. То есть то, что было в 30-х годах, знаете, СССР там 10 тысяч заводов построили, ничего этого не будет, понимаете. То есть вот как нефть, газ добывали, так и будем добывать. Вот так вот.
Сергей, понятно высказывание, понятно мнение. Да, пожалуйста.
Сергей, спасибо за вопрос.
Баштёска.
Я согласен с вами. Я не считаю, что наши вертикально интегрированные компании в текущем виде способны решить те задачи, которые стоят перед экономикой России. И кратко уже объяснял, почему. Во-первых, они не имеют той экономической мощи, которую имеют зарубежные корпорации. Не зря вы сказали, что Роснефть, Лукойл. Но Роснефть и Лукойл, вот могу сказать цифры, но они как бы дальше интерпретировать. Нами были рассчитаны вот показатели, насколько эти компании интегрированы с точки зрения экономической мощности. То есть такое понятие, как мультипликатор добавленной стоимости. Для нашей компании он был 5-6. Для зарубежных аналогов, BP там, и так далее, он 10-12. То есть, по сути дела, минимум в 2 раза по технологической цепочке те компании более развитые. Вся проблема в нашей экономике в том, что если посчитать в целом по масштабу всей страны, то такой показатель мультипликатор добавленной стоимости в России, он чуть больше единицы, а в США он 12. По сути дела, это говорит о том, что вся наша российская экономика дезинтегрированная сейчас. Вот если вспомнить Советский Союз, когда, вот не зря вспомнили про советское время, когда все предприятия были технологически увязаны друг с другом, например, добывали ресурсы в той же социалистических республиках на Украине, Беларуси, потом их перерабатывали.
Сергей Александрович, простите, что перерываю. 4 минуты перерыв. Реклама, новости, продолжим совсем скоро. Хорошо.
Радио «Комсомольская правда». Категория 12+. Реклама.
Где моя сила воли, в конце концов?
Спрашивала себя Мария Баченина.
Это не живот, это комок нервов.
Успокаивала она себя.
Стоп, хватит. Хватит мучить себя, стесняться, срываться, выбирать между мясом и тортом и постоянно доказывать свою силу воли.
Мы продолжаем сбрасывать лишний вес. «Комсомольская правда» и Мария Баченина протягивают вам руку помощи и поддержки. Присоединяйтесь, друзья.
Давайте вместе начнем сбрасывать лишние килограммы.
Федеральная сеть медицинских лабораторий «Гемотест». Более 3000 видов анализов. Мировые стандарты качества. Только у нас акция «Твоя биохимия». 8 главных показателей здоровья всего за 190 рублей. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Для чего нужен лецитин и зачем его принимать? Лецитин восполняет дефицит необходимых человеческому организму фосфолипидов, а также жирных кислот омега-3, омега-6, омега-9 и улучшает работу печени, мозга и нервной системы. Компания Uvix Farm производит наш лецитин – комплекс фосфолипидов, выведенных из подсолнечника. Принимая наш лецитин в порошке, вы сможете ощутить знакомый с детства вкус жареных семечек. Спрашивайте наш лецитин в аптеках вашего города. БАТ не является лекарством.
Высоко-высоко в горах!
Это я знаю. А посвежее?
Все самое свежее с гор. Без политики и стереотипов. Необычно и честно. Найди, открой, исследуй. На сайте этокавказ.ру.
Категория 18+.
Комсомольская правда.
Читайте в еженедельном выпуске. Друзья-телеведущие уверяют, Собчак снова беременна. Где проводят отпуск главы государств? Комсомольская правда. Узнайте больше. В продаже с 12 июля.
Для лиц старше 12 лет.
Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22.
Радиоканал «Комсомольская правда», Вологда. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
15.30 в Вологде. В студии Любовь Трофимова. Новости на радио «Комсомольская правда», Вологда. Все самое важное за 2 минуты. В Госдуме предложили учредить День российского футбола. Соответствующий законопроект внесен в Нижнюю палату парламента. Как сообщают РИА Новости, памятной датой может стать день рождения Льва Яшина. Это 22 октября. По словам депутатов, идея возникла после успешного выступления сборной России на чемпионате мира. Добавлю в пояснительной записке, к документу отмечается, что законопроект позволит придать настоящему и будущему поколениям болельщиков и футболистов новый стимул развития отечественного спорта. В законодательном собрании Вологодской области состоялась внеочередная 24-я сессия. Среди обсуждаемых вопросов и отзывы на федеральный закон о внесении изменений по вопросам назначения и выплаты пенсий. Население Вологодской области составляет 1 миллион 176 тысяч человек. Каждый третий житель является пенсионером. Но количество пенсионеров растет, и количество трудоспособного населения снижается. Многие участники сессии солидарны в том, что пенсионную систему необходимо менять. Каким образом она будет меняться, определят осенью. Все регионы, в том числе Вологодская область, сформируют и направят свои предложения в Государственную Думу ко второму чтению закона.
Игровую комнату, регистратуру без барьеров и колл-центр откроют в 4-й поликлинике Вологды на окружном шоссе. Сейчас здесь идет масштабный ремонт. Итогом реконструкции станет комфортный холл с регистратурой нового формата, где регистраторы и посетители будут общаться без барьеров в открытом пространстве. В холле также появится табло с электронной очередью, информация для записи к врачу и будет дежурить администратор. Добавлю, подобную практику планируется внедрить и в другие медучреждения Вологды. Любовь Трофимова, служба информации, радио «Комсомольская правда», Вологда.
Радио «Комсомольская правда». Категория 12+.
Радиоканал «Комсомольская правда», Вологда. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» Вологда. Сегодня в теме дня обсуждаем вертикально интегрированные компании, холдинги в экономике России и зарубежных стран мира. И в гостях у нас сегодня старший научный сотрудник отдела проблем социально-экономического развития, управления в территориальных системах, заведующий лабораторией пространственного развития и размещения производительных сил Вологодского научного центра РАН, кандидат экономических наук Сергей Александрович Кожевников. 720-120, напомню, телефон прямого эфира. До выхода на паузу, Сергей Александрович, да, остановились на воспоминаниях о Советском Союзе, тем более слушатель задал вопрос и поднял эту тему, и давайте, да, продолжим.
Да, то есть, если вернуться к опыту Советского Союза, то мы все помним, какие были налажены технологические связи, то есть, когда продукция добывалась в одной республике, дальше она перерабатывалась уже на предприятиях другой, и, по сути дела, мы себя обеспечили всем сами. То есть, Советский Союз обеспечивал себя всем сами с точки зрения и продукции, и продовольствия, и так далее. Единственное, что в 70-е годы, когда уже реформа стала идти немножко другим вектором, начали обостряться эти проблемы в экономике Советского Союза, но как бы не тема не сегодняшнего как бы разговора, но до 70-х годов все шло правильно и хорошо. Не зря Китай и прочие нынешние страны, которые развиваются ускоренными темпами, очень много что взяли от нашего Советского Союза и сейчас реализуют, в том числе и планирование. Государственное планирование немножко, конечно, не в том виде, как у нас было, но с адаптацией к рыночным основам. Что было в 90-е годы? Все мы нам говорили, что необходимо, сами справимся, не надо никаких крупных компаний, все было разрушено, помните реформу, реформу РЖД, реформу РАЕС, когда все говорили, что это монополии, частный собственник сделает лучше, все предприятия крупнейших раздробили. Ну, понятно, и тем самым все технологические цепочки были нарушены. То есть, по сути дела, когда теперь мы имеем сеть компаний, малых компаний, которые друг другу продают какую-то продукцию, очень много перекупщиков, перепродажников и так далее, это все ведет к накачке цен. То есть, каждая компания действует как частный хозяйственный субъект, они делают наценку, продают и так далее. И тем самым в экономике наблюдается волна инфляционных, вот эта спираль инфляционная. Что происходит, когда все эти компании едино интегрированы? Если посмотреть ведущие зарубежные компании, то мы видим, что продукция продается между подразделениями по трансферным ценам. То есть и все подразделения, которые участвуют в производстве конечной продукции, имеют нулевую рентабельность. То есть они не имеют прибыли. Прибыль получают только тогда, когда продают на рынок уже готовую продукцию. А это, как правило, готовая продукция, я уже не один раз повторял и не перестаю еще раз повторять, что это наукоемкая, востребованная продукция на мировых рынках. Это техника, телефоны, ноутбуки, телевизоры, все, что IT-прорывы, это все конечная продукция. И глупо было бы, но в нашей экономике так и есть, когда компания отбывает металл, кидывает на это наценку, продает следующей компании, которая перерабатывает ее уже полупроводник. Полупроводники компания передает машиностроительным и так далее. А у нас так и экономика и действует, что каждый участник производственной цепочки пытаются выжить, тем самым продает, ну, как бы с прибылью. И тем самым мы имеем заоблачные цены на нашу продукцию в сравнении с зарубежными, и не имеем реальных вот таких вот длинных цепочек. И именно вот это, на мой взгляд, все эти кризис был в 90-е годы, когда нам всем изначально внушили то, что это все неправильно, это все советское, все надо забыть, надо либерализацию, частный собственник эффективнее, это все неоднозначно. И про наши текущие корпорации, ну, если смотреть, то мы видим, что та же нефтяная сфера, металлургия, мы все проведем продукцию, которая, в принципе, потом, ну, вот пример хотя бы деревообработка. Наша лесозаготовительная отрасль производит лес и гонит ее на экспорт. Дальше в Швеции этот лес получают, перерабатывают и, например, та же IKEA обратно отправляет нам мебель. Мы эту мебель покупаем, только уже покупаем в 3-4-5 раз дороже, во-первых, потому что она уже более, ну, технологически сложная, высокотехнологического передела, плюс и различные эти валютные курсы. Если бы мы все сами производили на международном уровне конкурентоспособную продукцию, то мы бы не только себя обеспечивали, но и отправляли на экспорт не ту продукцию, которая стоит, предположим, $2, там, а уже $20. Тем самым и компании имели бы большую экономическую мощь, и бюджет бы с этого получал с точки зрения налоговых отчислений, и рабочие места бы мы имели и так далее. А это сейчас мы вот такую продукцию только закупаем сами, к сожалению.
Печальную картину вы рисуете очень, и в принципе все реально, да. И скажите, вы начали говорить о том, что вы были в командировке, я так понимаю, что в Китае, да, смотрели, как там устроено производство, и даже провели некие сравнения с тем, как аналогичное производство работает у нас.
Да, то есть мы с китайскими коллегами из китайского института были в командировке и посещали ряд предприятий и машиностроения, и IT-сферы, где предприятия, занимающиеся сборкой телефонов, биофармацевтика. И что мне бросилось в глаза? Ну, во-первых, если сравнить то же самое машиностроение наше и китайское вот на предприятиях, был я на наших и региональных заводах, и российских, у нас все равно преобладает еще устаревшие технологии, то есть технологии 20-летних, 30-летних давности. Ручной труд преобладает. Если вернуться к тому же китайскому опыту, то есть я был на заводе, где собирали Ford, то есть автомобили и прочие там варианты, то там доля машинного труда очень большая, то есть роботы занимаются сборкой, культура производства абсолютно на другом уровне у них, то есть если у нас на заводах часто все еще грязь там и так далее, то там люди ходят уже, ну, очень различия большие. Были мы на фармацевтике, где производят лекарства не из химических реакций, а именно продукцию на основе растительной основе, то есть это тоже китайцы очень заботятся о своем здоровье, поэтому у них разительные отличия. Были на заводе, который занимается сборкой телефонов, но у них понятно, что китайская альтернатива айфонам, то есть они этим занимаются. В принципе, по соотношению цена и качество они уже приближаются к аналогам, аналогичным данным компаниям. То есть если понятно, что в Китае это разительная страна, есть очень богатые районы, есть очень бедные, но то, как движется развитие экономики, соответственно, с ними качество жизни за последние 20 лет, как бы заслуживает уважения. Вот. И нам есть теперь, если раньше Китай перенимал от Советского Союза и называли нас младшими братьями, называли себя младшими братьями, то теперь я считаю, что очень много того, что можно перенять у китайцев с точки зрения, в том числе, организации данных компаний. Ну, я не считаю, что совсем все плохо. То есть мы приводили примеры компаний, которые, в принципе, работают у нас на российском рынке неплохо. Понятное дело, что текущая ситуация и проблема ее в том, что нормативно-правовое поле текущее таково, что часто эти компании работают все-таки во благо только себе. Ну, все вы знаете про этот НДС, возврат НДСа. Нашими сотрудниками нашего института были проведены исследования о том, как влияют корпорации на развитие территории, целые монографии были опубликованы, и пришли к тому выводу, что текущая нормативно-правовая ситуация и экономическая приводит к тому, что эти компании просто реального вклада в экономику, бюджетную сферу не имеют. То есть того, как они как бы должны иметь. Вот в этом, по сути дела, при налаживании антимонопольного, налогового и прочего регулирования, они могут даже в текущем виде стать теми, ну, по сути дела, к- катализаторами развития экономики. Потому что все равно даже сейчас вот, основу поступления бюджета все равно составляет нефть. То есть, ну, как бы я считаю, что у нас есть так называемое сырьевое проклятие. То есть, по сути дела, мы имеем ресурсы, и поэтому мы не так уже заинтересованы в данном этапе в развитии других видов производств. Если же взять Японию, например, страна изначально не имела теми ресурсами, тоже какие природными, прежде всего, ни нефти, ни газа, ни огромных запасов леса, ни руд у них не было в чистом виде, ну, в таким, как у нас. Однако тоже страна имела выдающиеся успехи, но сейчас, конечно, там у них небольшая стагнация, но все-таки в этом. Дальше, в чем различие еще, хочется сказать, это очень важно. Если взять список крупнейших компаний России и зарубежных стран ведущих, например, Германии, Китая, Франции и так далее, у нас в списке топ это сырьевой сектор. Если взять Китай, это IT-сфера, финансовый сектор, машиностроение и так далее. То есть, по сути дела, там компании уже другого плана, другой отраслевой принадлежности. И понятно, что продавать на рынке их продукция, продаваемая на рынке, будет более, ну, нельзя так говорить, маржинально, но более востребованная и более доходная с точки зрения бюджета как компании, так и страны.
И можно ли узнать, вот я, насколько понимаю, да, вы приводите такие успешные примеры, как Мираторг, вот у нас, наверное, Северсталь. В Вологодской области есть еще какие-то такие яркие примеры крупных компаний, успешных крупных компаний?
Ну, Северсталь однозначно к этому отнести нельзя, потому что компания занимается, по сути дела, хотя у них технологические переделы 2-3 уровня есть, но в идеале, если, например, вот компании, такие как Северсталь за рубежом, они не только производят и продают руду, металлопрокат и прочие там листы, а они уже занимаются производством уже конкретных даже машиностроительной продукции. У нас, к сожалению, Северсталь в данный момент были попытки в свое время выхода на американские рынки, скупали активы, по сути дела, пытались удлинить технологические цепочки, но, к сожалению, успеха в этом они на тот момент не достигли. Ну, там и кризис финансовый был, но крупные компании вот все-таки есть, вот я считаю, это типа Сегежа Групп, в принципе, довольно конкурентоспособная с точки зрения развития целлюлоза бумажного сегмента, то есть вот мелованная бумага и прочие вот эти продукции, они, в принципе, мы имеем тут успешный опыт. Дальше, КАМАЗ, как ни странно, при наших расчетах мы сравнивали российские компании из этой отрасли и зарубежные, альтернативные. То есть мы получали то, что в принципе для своего сегмента КАМАЗ является конкурентоспособным на мировых рынках. Поэтому даже не зря данная продукция пользуется спросами за рубежом. Вот. ФосАгро, в принципе, неплохую динамику показывает с точки зрения качества и конкурентоспособности продукции. Однако понятно, что вот Лукойл имел довольно неплохие динамику, однако в последнее время интеграция вперед, то есть создание технологически более развитых производств у них остановилось, однако тоже довольно неплохая компания. Но это все, видите, предприятие сырьевая направленность. Еще раз не перестаю повторять, это компании, которые занимаются переработкой природных ресурсов. Нам катастрофически не хватает таких же гигантов в IT-сфере. Ну, например, вот IT-сфера Google, ведь такой бренд все знают. А вот когда наши компании будут на мировых рынках IT-технологий доминировать, вот тогда можно будет уже конкурировать за технологии и за прочие ресурсы на мировом рынке. А пока, к сожалению...
Есть над чем подумать. Через 2 минуты вернемся в студию.
Реклама.
Стоматология «Да Винчи» на Челюскинцев 23 предлагает полный спектр стоматологических услуг. Высококвалифицированные врачи, использование современного оборудования, лечение зубов любой сложности, протезирование, ортодонтия, имплантация, хирургия, детский стоматолог. Стоматология «Да Винчи», Челюскинцев 23, телефон 70 03 06. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Страхование ипотеки дешево. Экономьте деньги и время. Компания «Страховой эксперт». Благовещенская, дом 26, офис 206. Телефон 708-704.
Только у нас и только этим летом. Установка имплантата с формирователем десны всего 19 тысяч рублей. Стоматология «Династия». Опыт поколений. Некрасова, 79. Телефон 27-99-54. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Реклама на радио «Комсомольская правда», Вологда. 720-555.
Громкие даты.
Здравствуйте. Давайте вспомним самые яркие события июня. Итак, 8 июня 1988 года в СССР приняли закон о кооперации. Так началась легализация частного бизнеса. 12 июня 1991 года Борис Ельцин был избран президентом РСФСР. В тот же день жители Ленинграда проголосовали за возвращение городу названия Санкт-Петербург. А 27 июня 1995 года вышло постановление правительства Москвы об установке памятника Петру Первому работа Зураба Церетели. Это один из самых высоких памятников в России – 98 метров в высоту.
Громкие даты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем тему дня. В этом часе, напомню, говорим мы о холдингах в экономике России и зарубежных стран, вертикально интегрированных компаниях. Звоните 720-120, еще есть время у нас задать вопрос напрямую нашему гостю. В гостях у нас сегодня кандидат экономических наук Сергей Александрович Кожевников. Телефон в студии 720-120. Ну и, Сергей Александрович, не знаю, вот вроде бы вы говорите, что да, и не все так плохо, но тем не менее, картина-то такая, знаете ли, маслом, прямо скажем, вырисовывается, и все в основном для меня лично в серых тонах. И в чем вы видите перспективы, если видите, да, развитие вертикально интеграционных процессов в экономике нашей страны?
Ну, во-первых, скажу то, чтобы нами анализировался и зарубежный опыт, и наш российский. И понятное дело, что все текущие проблемы, связанные с этими компаниями, это идут со времен приватизации. То есть все наши крупнейшие компании, холдинги, они фактически имеют нынешнюю структуру после ваучерной приватизации 90-х годов. И поэтому, как показывает зарубежный опыт той же Кореи, Японии, такие технологические цепочки можно создавать с нуля. То есть была бы государственная воля и желание, то можно такие компании создать именно на основе действующих, на основе, вернее, новых компаний. Потому что в текущем виде, у нас это не секрет, все крупнейшие монополии, корпорации, они так или иначе у людей ассоциируются с олигархами. Все равно, если кто-то, что такое Русал?
Да.
Русал – это Дерипаска и так далее. Что такое Роснефть и так далее. То есть у наших российских граждан осталось такой негативный оттенок, и он имеет как бы обоснованные выводы. И в то же время нельзя чернить данные компании только исходя из российской специфики. Если брать, я уже сказал, опыт зарубежных стран, то там с нуля создавались такие компании, и для этого государство занимало активную позицию. То есть был политическая воля, использовались бюджетные, инвестиционные, налоговые инструменты, тем самым проектировались данные компании, исходя из нужд экономики. Какие у нас в настоящее время нужды? Мы должны, по сути дела, российская экономика нуждается в инновационной продукции с добавленной стоимостью. То есть, что, на мой взгляд, актуально? Это как раз вот создание данных компаний в отраслях точного машиностроения, IT-сферы. И вот именно здесь вот на мой взгляд, должно быть активно государственное участие. То есть мы не должны поддерживать там и выдавать льготы по НДС действующим компаниям сырьевого сектора, а давать такие льготы новым стартап-бизнесам в этой сфере, всевозможно поддерживать их с точки зрения, например, вот если брать опыт Китая, там прямое государственное финансирование через госбанки, институты развития было. Брать опыт Южной Кореи и Японии, там выдавались различные кредиты на льготных условиях.
У нас есть телефонный звонок, простите, что прерываю, да, давайте ответим слушателю. Добрый день.
Это еще раз, Сергей, знаете, была бы государственная воля, это как его, а знаете, вас спросить, вот, знаете, вот, я вот, была передача на «Эхо Вологды», правда, спрашивал про тайное общество, но это не, и так ничего не узнал, потому что я их не узнал.
Потому знаете, что спросить, тайные.
Бывает, вот, например, какие-то экономические тайные общества, говорят, вот, Валдайский клуб, там какая-то роща, ну, не березовая роща, понимаете, еще какая-то, то есть тайные вот такие экономические общества, где там все решается, и вот мировое правительство тоже, об этом давно говорят, я об этом давно знаю, и говорят, Чубайс является членом мирового правительства, понимаете, то есть вот, вот так вот, что можете про это сказать, ну, это, говорят, тайное общество, об нем ничего не узнаешь.
Угу. Спасибо, Сергей, ну,
так, ну,
пожалуйста.
Спасибо, Сергей, за вопрос. Ну, есть такое понятие, раньше часто я фигурировал, Бильдербергский клуб, вроде как, вот туда, вы, наверное, это имеете в виду, когда, по сути дела, тоже тайно, ну, не то, что тайное общество, это общество не тайно, но оно овеяно большими догадками и тайнами для обывателя. То есть, да, считают, что отдельные наши предприниматели, крупные госчиновники относятся к этому клубу, но вопрос, знаете, нужно, мы не имеем того объема информации, чтобы делать однозначные выводы, но то, что капитал и крупный бизнес играют значительную роль в мировой экономике, вспомните те же, еще раз, ТНК, транснациональные корпорации, то есть о них либо отзываются хорошо, что они там двигатели прогресса, либо плохо, как это те компании, которые высасывают ресурсы, навязывают волю, там, и благодаря них, которые голодают деньги, в Африке и так далее. То есть тут позиция у каждого своя, но нельзя не согласиться, нельзя как бы отрицать то, что именно они являются двигателем прогресса. В зависимости все-таки, на мой взгляд.
У нас еще есть телефонный звонок. Добрый день.
Здравствуйте, Иван.
Да, Иван, слушаем вас.
У меня вот такой вопрос к вашему гостю. Анатолий Чубайс в свое время сказал, что каждый проданный завод во время приватизации явился гвоздем в крышку гроба коммунизма. Лично я расцениваю как чистосердечное признание Чубайса в умышленном разрушении промышленности Советского Союза. А как ваш гость относится к этому?
Спасибо за вопрос.
Да, ну, во-первых, приватизация в России проходила, на мой взгляд, форсированными темпами и все-таки шла не в соответствии в русле мировой практики. За рубежом обычно приватизировали предприятия, которые не показывали той эффективности в государственном секторе. У нас же была цель приватизировать все и вся, чтобы как можно быстро перейти к рыночной экономике. То есть за рубежом обычно сначала создают настройку экономическую, правовую и так далее, чтобы компании действовали в частном секторе более эффективно. У нас же наоборот, сначала все и вся приватизировали, а потом начали создавать какие-то законы и прочее нормативно-правовое регулирование. То есть я, в принципе, сторонник более поэтапного перехода был к рынку. Ну, снова вернусь к азиатским странам, азиатским тиграм и том же Китае, где переход к рынку шел не в одну ночь, когда цены либо была либерализация цен и так далее, они выскочили 26 раз, а у них были поэтапные данная процедура. И поэтому вот приватизировать все, на мой взгляд, вот было не совсем обосновано. Потому что советские предприятия были эффективны. Это мы видим и по тому, что многие еще компании все еще работают на советском оборудовании, которые доживают свой век. И поэтому однозначно говорить о том, что Советский Союз в той модели шел никуда, на мой взгляд, некорректно. Но изменения требовались, потому что последние 70-е, 85-е годы немножко политика уже пошла не туда. И косыгинские реформы, и затратные механизмы ценообразования, и многие дефицитные категории товаров можно было решить в рамках и той экономической модели, без тех кардинального слома основы данного строя. Но история пошла так. Но что касается будущего, то я считаю, что если в ближайшее время никаких кардинальных изменений мировой экономики не будет, и то мы можем все-таки существенно отстать от зарубежных стран, и если никаких реальных производств именно не сырьевого сектора, а того же самого машиностроения мы не создадим, то можем уже безвозвратно как бы в данном сегменте отстать уже не на 20-30 лет, а на 50, и тем самым эту пропасть будет крайне сложно догнать. Но опять же, вернемся к Советскому Союзу, и когда начинали сахи, закончили атомной бомбой и полетом в космос, то есть это за 30-40 лет такой шаг сделать, то есть резервы всегда есть, потому что наша страна богатая, мы имеем глобальные материальные ресурсы, и человеческий потенциал все-таки у нас достаточно развит, и мы все равно одни из лидеров, поэтому если при грамотной политике и при стратегическом планировании мы можем решить эти проблемы. У нас есть резервы и потенциал, поэтому я довольно сдержанно, оптимистично смотрю на ситуацию.
Ну и ваше традиционное пожелание волокжанам. Я рада, что мы заканчиваем все-таки на, пускай сдержанно, но оптимистичной ноте, да? Что пожелаете?
Ну, хочется пожелать волокжанам здоровья, хорошего настроения и верить, что в нашем отечестве, и в нашей семье, и в нашей стране все будет хорошо. Спасибо.
Давайте будем верить вместе, и самое главное, наверное, все-таки, кроме веры, еще будем что-то делать.
Да, само собой, вера – это как мотивация, а дальше за действие, за каждым, за будущее будет светлое.
Спасибо вам большое за обнадеживание в конце этой программы. Напомню, что у нас в гостях сегодня был старший научный сотрудник отдела проблем социально-экономического развития управления в территориальных системах, заведующий лабораторией пространственного развития и размещения производительных сил Вологодского научного центра и кандидат экономических наук Сергей Александрович Кожевников. Всего доброго.
Радио «Комсомольская правда». Категория 12+. Радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Сегодня в программе «Средства от сахарного диабета». Болезни, с которой человечество борется уже 3500 лет. В студии эксперт Валерия Земскова.
Сегодня наконец-то появился корейский продукт, который называется «Джиджу Сейса», сокращенно ДДС. Он плавно, без негативных последствий, не истощая поджелудочную железу, утилизирует глюкозу и снижает